Причина назначения малороссиянина Еворского предпочтительно пред Афанасием Холмогорским, очевидно, заключалась в учености Еворского. Последний приехал в Москву в начале 1700 года в сани игумна Никольского пустынного монастыря. Киевский митрополит Варлаам Ясинский прислал его вместе с игумном Златоверхова Михайловского монастыря Захарием Корниловичем к патриарху Адриану, прося посвятить одного из них на вновь учрежденную епархию Переяславскую, Переяславля Южного. Но Петр нашел в Стефане человека, какой ему был нужен Великой России, и потому он велел патриарху поставить его в архиереи на одну из ближайших к Москве епархий. В марте же очистилось место митрополита Рязанского, и Адриан объявил Еворскому, чтоб готовился к посвящению. Тот стал просить, что прежде позволили побывать ему в Киеве. Патриарх не согласился и назначил 16 марта для посвящения. Утром в назначенный день архиереи и другие духовные лица собрались по обычаю в крестовую палату к патриарху. Послали на малороссийское подворье за Стефаном. Посланник возвратился с ответом, что игумна нет на подворье, уехал в Донской монастырь. Послали туда, Еворский не едет, а между тем уже часа с два в Кремле шел благовест. В другой раз послали в Донской монастырь взять упрямого игумна. Стефан отрекся решительно, что не поедет, не хочет быть архиереем. Патриарх рассердился, не велел пускать Стефана из монастыря и дал знать царю. Тот велел спросить у Стефана, что за причина такого поступка. Стефан написал: «Вины, для которых я ушел от посвящения». Первое. Писал ко мне преосвященный митрополит Киевский, чтобы я возвращался в Киев, и его во время старости не оставлял при его немощах и недугах. Второе. Епархия Рязанская, на которую меня хотели посвятить, имеет еще в живых своего архиерея, а правила святых отец не повелевают живу сущую архиерею иному касатися епархии, духовное прелюбодеяние. Третье. Изощренной завистью язык многие досады и поклепы на меня говорил. Иные рекли, будто я купил себе архиерейство за 3000 червонных золотых. Иные именовали меня еретиком, лишенком, обливанником. Четвертое. Не дано мне сроку, чтобы я мог приготовиться на такую высокую архиерейство степень очищением совести своей и чтением книг богодухновенных. Это любопытное объяснение показывает, как смотрели в Москве на ученых малороссийских монахов, поставляемых на великороссийские епархии. Некоторые, вероятно, те, которые сами хотели быть архиереями, не щадили для них названий «еретика», «лешенка», «полячишка». Но Петр, которого самого называли еретиком и антихристом, не обращал внимания на то, что говорили изощренные завистью языки. Стефан был поставлен митрополитом на Рязань и в том же году, как мы видели, был переведен в Москву. За назначением Еворского блюстителем патриаршего престола немедленно последовали преобразования. В январе 1701 года указано ведать дом святого патриарха, домы архиерейские и монастырские дела боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Сидеть на патриарше дворе в палатах, где был патриарший разряд, и писать монастырским приказом. Все челобитные на духовных лиц, монастырских стряпчих, слуг и крестьян должны подаваться в монастырский приказ, а челобитные духовных лиц, монастырских приказчиков, слуг и крестьян на разных чинов людей подаются в приказах, где кто судим. Монастырский приказ должен был переписать все монастыри, мужские и женские. Сколько монахов и монахинь переписчики застанут в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно, в другие монастыри их не принимать. Разве по какой-нибудь важной законной причине монах может перейти в другой монастырь, и то с отпускным письмом от начальника прежнего монастыря. Мирские люди в монастырях жить не должны, чтецы и певцы должны быть монахи, Дьячков, не монахов, переписчики должны выгнать вон. Монахи в кельях наедине не должны ничего писать, чернил и бумаги не держать. Писать должны в трапезе, в определенном месте, с позволения начальника, по преданию древних отец. В 1703 году для женских монастырей было подтверждено: из монастыря монахиням быть неисходными. Если будет великая нужда выйти, то отпускать на малое время, часа на два и на три, с письмом и за печатью. Писать именно для какой нужды и на сколько времени отпущено. И за письмо, и за печать отнюдь взяток не брать. Монахи не могут писать только в трапезе. Постригать белиц должно не раньше 40 лет. Ворота в монастыре должны быть всегда заперты. Подле ворот должны стоять караульные. Миряне входят только во время церковной службы, а в другое время могут входить не иначе, как с позволения игуменьи. Ни в мужских, ни в женских монастырях нельзя было никого постричь вновь без царского указа. Эти распоряжения объяснялись целым рядом жалоб предшествовавшего времени на ослабление нравственности в монастырях, на кочевую жизнь монахов и монахинь, производящих соблазн своим поведением. Оправдывались и делами нового монастырского приказа. В 1701 году у монаха были взяты воровские письма, приворотные к женскому полу. По уложению его сожгли в срубе. В 1702 году пьяный монах убил другого до смерти. Оказалось, что убийца был беглый крестьянин, постриженный без справки. В том же 1701 году приступили и к хозяйственным переменам. В архиерейских и монастырских вотчинах велено дать новый торг на все оброчные статьи, которые отданы были на оброк до урочных лет. И если новые откупщики станут давать больше старых, то им и отдавать статьи, не дожидаясь истечения урочных лет для прежних откупщиков. Посольские старцы в вотчинах оставлены. Вместо них определены приказчики из мирян. Грекам, армянам, индейцам запрещено было останавливаться в монастырях, как в гостиницах. Наконец, в декабре 1701 года был издан знаменитый указ. В монастыре монахам и монахиням давать определенное число денег и хлеба в общежительство их, а вотчинами им и никакими угодьями не владеть, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, потому что древние монахи сами себе трудолюбными своими руками пищу промышляли и общежительно жили и многих нищих от своих рук питали. Нынешние же монахи не только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие труды поедают. А начальные монахи во многие роскоши впали и подначальных монахов в скудную пищу вели. Кроме того, от вотчин ссоры и убийства и обиды многие. По этим причинам великий государь указал давать поровну как начальным, так и подначальным монахам по 10 рублей денег, по 10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно, а собирать с вотчин их всякие доходы в монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что остается хлеба и денег от раздачи монахам, из этого остатка давать на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин. Белое духовенство получило новую обязанность – доставлять в монастырский приказ ведомости о числе родившихся и умерших. За 1703 год была подана первая ведомость в Москве священниками всех 6 сороков приходских церквей. Оказалось, что число смертных случаев слишком 2000 превышает число рождений. Назначивший блюстителем патриаршего престола ученого малороссиянина, Петр поручил ему поднять Московскую академию. Стефан Еворский, назвавшись протектором академии, оправдал доверенность Петра, восстановил академию, но при нем она явилась уже с другим характером относительно преподавания. В первое время, по ее основании, при Лихудах, в ней господствовал греческий элемент. Стефан Еворский, воспитанник Киевской академии и окончивший свое образование за границу, вел в нее элемент латинский, который стал надолго господствующим. В При лихудах руководства, ими составленные, были на греческом языке. Теперь преподаватели являются преимущественно из Киева и, по обычаю тамошней академии, преподают на латинском языке. Сочинения пишутся на нем же, и Московская академия получает название латинских или славяно-латинских школ. Чувствовали потребность и в греческом языке, но чувствовали отвращение от греков, отвращение, которое не могло уменьшиться после знакомства с лихудами. Нам уже известно поведение сына Иоанникия лихуда Николая. Этот Николай дурно кончил в описываемое время. 20 апреля 1705 года великий государь указал: «Князь Николаю Лихудьеву, учиняя ему наказание бить плетьми, сослать в ссылку в сибирские в дальние города в службу, в какую годится, за то, что он в Преображенский приказ привел сложным изветом грека игумна Венедикта на грека Ивана Бочу». Матвеев рекомендовал Головину греческого священника Серафима и по письму боярина отправил его в Москву. Любопытно письмо Матвеева Головину по этому случаю, февраль 1704 года. «Гречанина священника Серафима по вашему письму, дав ему на проезд денег, на вешних кораблях отправлю к Москве, потому что он здесь и в Англии многовременно жив, в изрядных порядках означился и в Англии многих своими трудами греческому святому благочестию привел, и довольные книги на греческом языке выдал, также философии, богословии сильное искусство имеет. Греческого, турецкого, латинского, французского и английского языков совершенно сведом. Может, такой человек надобный не только для дел турецких впредь, и для свободных наук учения в государстве великого государя всегда употребительным быть. А нрав и поведение его от природы бездельной греческой гораздо разнится. Мню больше для того, что он уже долголетно в всех краях европейских жил». Но и Серафим не получил места ни в академии, ни в школе, основанной Глюком. За преобразование академии сильно рассердился на Стефана иерусалимский патриарх Досифей. Напрасно Еворский писал ему, уверяя в своем православии. Досифей отвечал: «Несправедливо пишешь, что ты поборник Восточной Церкви, потому что, прохлаждаясь на одном обеде, где были и некоторые греки, ты опорочил Восточную Церковь насчет совершения таинства Евхаристии. И ныне, находясь в Москве, ты стер в конец Еленское училище и только о латинских школах заботишься. По нашему мнению, не может быть московский патриарх из греков, потому что лучшие греки хотят разделять страдания своего народа, а те, которые волочатся туда и сюда, особенно по России, хотя, быть может, и честные люди, но по образованию своему настоящие мужики. Не может быть патриарх из малороссиян или белорусов, потому что они, имея сношение с латинами, принимают многие нравы их и догматы. За примерами не нужно далеко ходить, довольно тебя, который, отправившись в латинские земли, для снискания мудрости принес хульные списания в дар воспитавшей и почтившей тебя Восточной Церкви. Зачем ты опасаешься обличать тех, которые приносят смущение в царствующий град, то есть иностранцев? Святой патриарх Иоаким, видя смущение церкви, с велим тщанием искоренял их, а ты молчишь». В Москве не хотели выдавать Еворского патриарху и отмалчивались. Досифей сердился. Переводчик Спафарий писал Головину в 1704 году: «Святейший ныне зело гневен на меня за то, будто мы умоляем его честь и бережем Рязанского, а его письма не бережем. Я природу его ведаю из молодых лет. Запальчивый таков, что и в алтаре никому не спустит. Отпиши к нему, потому что он вашей милости в письме пеняет, что немалой отповеди от вельможности вашей не получил. Он любит частую корреспонденцию и еще мнит и то, что не все переводим, о чем он пишет. Как греки-воры его информировали ложно, а он верит в том легкий, кто что скажет, и верит. И того ради на всякую статейку учини ему отповедь. И так утолится гнев его. Он ярливый, но скоро уходливый по природе. В том же 1700 году, когда Стефан Яворский был неволею поставлен в митрополиты Рязанские, Петр поручил киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому поискать из архимандритов и игумнов или других иноков доброго и ученого и благого непорочного жития, которому бы в Тобольску быть митрополитом и мог бы Божью милостью из-под Аволь в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения и других невежественных закоснелых человек приводить в познание служения и поклонение истинного живого Бога. Требуемыми достоинствами обладал игумен Новгорода-Северского монастыря Димитрий, знаменитый составлением четьих миней. Димитрий был прислан в Москву и весной 1701 года посвящен в митрополиты сибирские, но и это назначение было невольное. Димитрий заболел с горя. Петр умел войти в положение человека, которого отрывают от любимого ученого занятия и посылают в Сибирь. Сибирь начала XVIII века. Царь позволил остаться Димитрию в Москве, и в 1702 году он получил место ростовского митрополита. Димитрий нашел свою епархию в печальном положении, в каком находились тогда все епархии великороссийские, из которого хотел извлечь их Петр посредством образованных архиереев. Духовенство было невежественное, учить своих духовных детей не могло, и духовные дети тем легче увлекались проповедью какого-нибудь раскольничьего старца, который кричал против духовенства, отступившего от правой старой веры. «Окаянное наше время», — говорил Димитрий в одной из своих проповедей. «Окаянное время, в которое так пренебреженно сеяние Слова Божие, и не знаю, кого прежде надобно винить, сеятелей или землю, священников или сердца человеческие, или тех и других вместе. Сеятель не сеет, а земля не принимает, иереи не брегут, а люди заблуждаются. Иереи не учат, а люди невежествуют. Иереи Слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. С обеих сторон худо. Иереи глупы, а люди неразумны. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. Иерейские сыновья приходят ставиться на отцовские места. Мы их спрашиваем, давно ли причащались, а они отвечают, что не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут родить о святой церкви люди, домашних своих к святому причащению не приводящие?